Глава 9. Субботнее утро. Маркус остался на заправке, а я на второй передаче доехал до дома. Остановившись во дворе, я не сразу заглушил двигатель. Хотел, чтобы они услышали, что я вернулся. Карл и Шеннон сидели на кухне, разглядывали чертежи отеля и обсуждали выступление. Симон Нергард говорит, что никто не вложится. Я привалился к косяку и зевнул. Ему это сказал кто-то из банка, кто видел чертежи. «А среди моих знакомых их человек 12 видели, и все в восторге», — заявил Карл. «Местные?» «Нет, в Торонто. И все они люди знающие». Я пожал плечами. «Твоя задача убедить тех, кто, во-первых, живет не в Торонто, а во-вторых, кого знающими не назовешь. Удачи, я пошел спать». «Ю-Ос согласился встретиться со мной завтра», — сказал Карл. Я остановился. «Вот оно чего». «Да, когда Мари была у нас в гостях, я попросил ее устроить нам встречу». «Чудесно. Ты за этим ее пригласил?» «Отчасти. И еще мне хотелось ее с Шеннон познакомить. Если мы уж сюда переехали, то нечего им ходить и тайком высматривать друг дружку. И знаешь что?» Он приобнял Шеннон за плечи. «По-моему, девочка моя растопила сердце этой снежной королевы». «Растопила сердце?» Шеннон закатила глаза. «Любимый, эта женщина меня ненавидит. Верно, Рой?» «Хм», — откликнулся я. Я посмотрел на Шеннон впервые после того, как вернулся. На ней был просторный белый халат, а волосы еще не высохли. Она, похоже, только недавно душ принимала. Видно, после кувыркания в кровати сильно вспотела. Прежде она старалась тело не оголять, все носила черные свитеры и брюки, а сейчас я увидел ноги и кожу на груди, такую же белую, как и на лице. Влажные волосы казались темнее, почти темно-рыжими, и не блестели. И я заметил кое-что, чего прежде не видел. Несколько бледных веснушек на переносице. Шеннон улыбнулась, но в глазах ее была обида. Может, Карл сказал что-то не то? Или это я виноват? Может, я как-то намекнул, что с ее стороны цинично так умиляться фотографиям близнецов, но я чувствовал, что такой цинизм она признала бы без обид. Девушки вроде Шеннон поступают так, как считают нужным, и прощения просить не привыкли. «Шеннон обещает сегодня на ужин приготовить нам норвежскую еду», — сказал Карл. Я подумал... «Я сегодня опять в ночную смену», — перебил я его. «Сотрудник заболел». «Да ладно!» — брови у Карла поползли вверх. «У тебя же еще 5 человек работают. Они что, заменить его не могут?» «Нет, никто больше не может. Сейчас выходные. Я сам только недавно узнал», — ответил я и всплеснул руками. «Мол, такова уж участь начальников. Вечно им приходится все на себе вытягивать». Судя по всему, Карл ни на секунду мне не поверил. В этом и проблема с братьями. Они чуют все твое притворство. Но что мне еще оставалось сказать? Что я не могу уснуть, потому что они полночи трахаются? Пойду посплю. Меня разбудил какой-то звук. Не то чтобы громкий, но, во-первых, в горах вообще звуков мало, а, во-вторых, звук этот был чужеродный, и поэтому мозг мой за него и зацепился. Что-то вроде жужжания и поскрипывания, помесь пчелы с газонокосилкой. Я посмотрел в окно, а потом поспешно оделся, сбежав вниз по лестнице, вышел на улицу и, не торопясь, зашагал к козьему повороту. Там стояли ленсман Курт Ольсен, Эрик Нерл и еще какой-то мужик, у которого в руках был пульт управления с антеннами. Все они смотрели на разбудивший меня предмет. Белый дрон размером с тарелку, который летал где-то в метре у них над головами. «Ну что?» — заговорил я, и все они повернулись ко мне. «Ищите плакаты с приглашением на собрание инвесторов. Это частная собственность». Я затянул ремень, про который в попыхах забыл. «Значит, тут-то можно плакаты вешать?» «Это как посмотреть». «Да неужели?» Я почувствовал, что надо бы мне успокоиться, потому что очень скоро меня накроет злость. «Будь это собственность муниципалитета, власти разорились бы на ограждение, разве нет?» «Верно, Рой? Но это территория пастбища. а значит, тут действует право всеобщего доступа. Я же сейчас про плакат, а не про то, что можно ли тебе, Ленсман, стоять там, где ты сейчас стоишь. Я сегодня в ночную смену работал, а вы меня своим дроном разбудили. Вы что, предупредить не могли?» «Могли», — ответил Ленсман Ольсон, — «но не хотели вас тревожить, Рой. Мы быстро управимся, только несколько снимков сделаем и все. Если там безопасно и мы решим спустить туда людей, мы обязательно тебя заранее предупредим». Он посмотрел на меня. Бесстрастно, будто фотографируя, прямо как дрон, который исчез за обрывом и наверняка сейчас делал снимки ужасной катастрофы внизу, в Хукене. Я кивнул, притворяясь, что смирился. «Я прошу прощения», — продолжал Ольсон. «Это неприятно, я понимаю», — говорил он прямо как священник. «Мне следовало предупредить, я и забыл, что от дома до обрыва так близко». «Что тут скажешь? Радуйся, что твои налоги тратятся на то, чтобы выяснить, как на самом деле произошло то несчастье. Мы все хотим это выяснить». «Все?» — чуть было не выпалил я. «Это ты, что ли, все?» «Нет, Курт Ольсон, ты хочешь доделать то, что твой отец не доделал». «Ладно», — сказал я вместо этого, — «и ты прав, это неприятно. Мы с Карлом помним, что произошло, и больше стараемся забыть, а не копаться в мельчайших подробностях. Надо успокоиться, да, вот так уже лучше». «Разумеется», — поддакнул Ольсон. Над обрывом снова показался дрон. Он взлетел вверх и неподвижно завис, а его жужжание неприятно отдавалось в ушах. Затем он взял курс на нас и приземлился в руки мужика с пультом. Я видел в Ютубе ролик, где охотничий сокол совершенно так же опускался хозяину на руку. Зрелище это было неприятное, как из фантастического фильма про какое-нибудь тоталитарное государство, где большой брат тебя видит, а мужик с дроном на самом деле робот, и под кожей у него провода. «Быстро», — он сказал Ленсман. «Когда воздух разреженный, батарейка садится быстрее», — объяснил хозяин дрона. «Но он хоть что-то снять успел?» Хозяин дрона провел пальцем по экрану смартфона, и мы подошли ближе. Из-за нехватки внизу света беззвучные кадры были зернистыми. А может, там просто было тихо, поэтому и звуков никаких мы не слышали. Остов папиного Кадиллака Девиль походил на жука, упавшего на спину и умершего. Он будто бы лежал, размахивая лапками, пока какой-нибудь прохожий, сам того не зная, не наступил на него. Заржавевшая и местами поросшая мхом ходовая часть и торчащие колеса уцелели, зато задние и передние части салона были смяты, точно побывали у Вильямсона в автомобильном прессе. Возможно, виной всему тишина и темнота, но снимки напомнили мне о документальном фильме про исследование затонувшего Титаника. Может, на эти мысли навел меня Кадиллак, тоже красивый остов из давно ушедшего времени, тоже рассказывающий о внезапной гибели, о трагедии, которая столько раз повторялась в моем и не только моем воображении, что с годами мне начало казаться, будто ей суждено было случиться, будто так было написано на небесах. Внешне и образно прекрасное, притягивающее падение механизма в бездну. Представление о том, как оно было, страх, охвативший пассажиров, когда те поняли, что она смерть рядом. И необычная смерть, не та, что медленно тебя разрушает, когда ты прожил жизнь, а неожиданная, внезапная, навалившаяся на тебя по вине предательских случайностей. Я вздрогнул. «Там на земле камни валяются», — прокомментировал Эрик Нерл. «Они могли туда нападать тысячу лет назад или сотню. На машине камней нет», — сказал Курт Ольсон, «и никаких отметин или вмятин на ходовой части я тоже не вижу. Поэтому можно сказать, что тот камень, что свалился на альпиниста, был последним». «Он больше не альпинист», — тихо проговорил Нерл, глядя на экран. «Рука у него наполовину усохла, и он уже много лет на обезболивающих сидит, причем на таких дозах, что лошадь бы. Зато жив», — перебил его Ольсон, не дожидаясь, пока Нерл придумает, что там произошло бы с лошадью. Мы посмотрели на Ленсмана, и тот покраснел. «Зато это в отличие от тех, кто сидел в Кадиллаке?» Нет, он на что-то еще намекал. Может, на собственного отца, старого ленсмана Сигмунда Ольсена. «Если тут что-то упадет, то упадет оно на машину, верно?» Ольсен показал на экран. «Но машина вся мхом заросла, ни единой отметины нет. Это позволяет нам воссоздать ход событий и историю. А ход событий, которые уже случились, помогает нам прогнозировать те события, которые произойдут в будущем». «Это пока тебе камнем плечо не раздробить», — сказал я. «Или голову». Эрик Нерл медленно кивнул и потер шею, а Ольсен покраснел еще сильнее. «И как я уже говорил, мы постоянно слышим, как тут, в Хукене, камни падают». Смотрел я на Ольсена, но метил, разумеется, в Эрика Нерла. Это ему предстоит вскоре стать отцом. Он должен будет, как профессионал, оценить, насколько безопасно отправить вниз к машине альпинистов. А Ольсен против его решения не пойдет, ведь потом, случись что, и он вылетит с работы. «Может, на машину камни и не падают?» — продолжал я. «А вот рядом запросто. Как раз туда, куда вы собираетесь альпинистов спустить, верно?» Дожидаться от Ольсена ответа мне не требовалось. Взглянув лишь краем глаза, я понял, что эту битву я выиграл. Стоя возле козьего поворота, я вслушивался в затихающий гул двигателей, смотрел на пролетающего мимо ворона и ждал, когда все стихнет. Когда я вошел на кухню, Шеннон, одетая по обыкновению в черное, стояла, облокотившись о стойку. Я вновь подумал вдруг, что, несмотря на одежду, в которой она выглядела тощим мальчишкой, было в ней нечто удивительно женственное. Маленькими руками она сжимала дымящуюся чашку, откуда свисала нитка от чайного пакетика. «Это кто был?» — спросила она. «Ленсман. Хочет остров осмотреть. Ему во что бы то ни стало, надо докопаться, почему папа свалился с обрыва». «А что, это непонятно?» Я пожал плечами. «Я же все видел. Он просто затормозить вовремя не успел. А тормозить — это главное». «Тормозить — это главное», — повторила Шеннон и по-деревенски медленно закивала. «Похоже, она и жесты наши скоро освоит. Это вновь навело меня на мысль о научно-фантастических фильмах. Карл говорил, что вытащить оттуда машину невозможно. Тебе неприятно, что она там лежит?» «Нет, разве что лишний мусор». «Нет?» Держа чашку в обеих руках, она поднесла ее ко рту и сделала маленький глоток. «Почему?» «Если бы они умерли в собственной двуспальной кровати, мы ее тоже не стали бы выбрасывать». Она улыбнулась. «Это сентиментальность или наоборот?» Я и сам улыбнулся. Теперь я почти не замечал ее опущенного века. А может, когда я впервые увидел ее, она устала после поездки и века совсем ослабла. «По-моему, обстановка намного сильнее влияет на наши чувства, чем нам кажется», — сказал я. «Хотя в романах и рассказывается о неразделенной любви, 9 из 10 влюбляются в того, кто вполне может ответить им взаимностью». «Разве?» 8 из 10. Пошел я на попятную. Подойдя к стойке, я принялся желтой мерной ложкой насыпать в кофейник кофе и перехватил взгляд Шеннон. «Практичность в болезни и здравии», — сказал я. «Когда того и гляди, скатишься в бедность, привыкаешь, а в этих местах долго так жили. Но тебе это, наверное, в диковинку». «Почему в диковинку?» «Ты говорила, на Барбадосе живут богато. Ты ездила на Бьюике, в университете училась. И в Торонто переехала». Она немного помолчала, а потом сказала: «Это называется продвижение по социальной лестнице». «Да ладно. То есть ты выросла в бедности?» «Как посмотреть?» Она вздохнула. «Я из красноногих».
«Красноногих?»
«Ты ведь слышала о белых бедняках из нищих горных районов в американских Апалачах?»
«Освободительное движение. Банджо и кровосмешение».
«Это стереотипы, да. К сожалению, они недалеки от действительности. То же самое и с красноногими на Барбадосе. Красноногие – представители низшего класса, потомки ирландцев и шотландцев, которые прибыли на остров в 17 веке. Многие из них были сосланными каторжниками, как в Австралии. Строго говоря, Они выполняли функции рабов, пока Барбадос не начал привозить рабов из Африки. Однако, когда рабству положили конец, потомки африканцев начали подниматься все выше по социальной лестнице, а вот большинство красноногих остались на дне. Большинство из нас живут в бедных кварталах. Трущобы, да? Так это называется. Мы общество за пределами общества. Мы пойманы в ловушку нищеты. Никакого образования, алкоголизм, кровосмешение, болезни. У красноногих в Сент-Джоне на Барбадосе вообще ничего нет. Лишь немногие владеют фермами и крошечными магазинчиками, и существуют они за счет более состоятельных чернокожих. Остальные красноногие живут на пособия, а налоги, из которых выплачивается пособие, платят чернокожие и афробейджанс. А знаешь, как нас можно узнать со стороны? По зубам. Если у нас вообще остаются хоть какие-то зубы, то обычно они темные от дикей. Гнили. Но твои-то зубы. Моя мать заботилась о том, чтобы я правильно питалась и каждый день чистила зубы. Она во что бы то ни стало хотела, чтобы мне жилось лучше. А когда мама умерла, мной занималась бабушка. Надо же. Ничего лучше я не придумал. Шеннон подула на чай. Ко всему прочему, мы красноногие, живой аргумент против тех, кто полагает, что в нищете живут только черные и латиносы. Но ты-то выбралась? Да, может, я и расистка, но скажу, что это мои африканские гены меня вытянули. Африканские? У тебя? Мои мама и бабушка – афробейджанс. Посмотрев на мою озадаченную физиономию, она рассмеялась. Цвет кожи и волос мне достался от ирландского красноногого, который допился до смерти, когда мне еще и 3 лет не исполнилось. А потом что? Она пожала узенькими плечами. Хотя мама с бабушкой жили в Сент-Джоне и были замужем, одна за ирландцем, другая за шотландцем, меня никогда не считали красноногой. Отчасти потому, что у нас во владении был клочок земли, но особенно потому, что я поступила в университет Вест-Индии в Бриджтауне. До меня девушек, учившихся в университете, не было, не то что в нашей семье, я на весь район первая такая. Я посмотрел на Шеннон. До сих пор она ни разу столько о себе не рассказывала. Причина, видать, простая, я и не спрашивал. И в тот раз, когда они с Карлом завалились на нижнюю койку, Шеннон хотела, чтобы я сам сперва рассказал. Может, ей надо было сначала меня как следует разглядеть? И вот теперь она разглядела. Я кашлянул. «Решиться на такое, наверное, непросто?» Шеннон покачала головой. «Это бабушка решила. Она упросила всю семью и дяди, и теток сбросить мне на учебу. Скинуться на учебу. Скинуться. И на то, чтобы отправить меня потом в Торонто. Бабушка каждый день возила меня в университет и обратно, потому что денег на то, чтобы снимать мне жилье в городе, у нас не было». Один из преподавателей сказал, что я пример того, что на Барбадосе тоже стало возможно движение по социальной лестнице, а я ответила, что красноногие уже 400 лет обретаются на дне общества и что благодарить мне следует семью, а не социальные реформы. А я из красноногих, была и останусь такой, и моей семье я обязана всем на свете. В Торонто я жила богаче, но Обгард для меня все равно роскошь, понимаешь? Я кивнул. «А что сталось с Бьюиком?» Она взглянула на меня так, словно хотела убедиться, что я не шучу. «То есть, что сталось с бабушкой, ты не спрашиваешь?» «Она в добром здравии», — сказал я. «Правда? И откуда ты знаешь?» «По голосу понял. Когда ты говоришь о ней, голос у тебя спокойный». «Механик? Еще и психолог?» «Нет, просто механик. А Бьюика больше нет, верно?» Однажды бабушка забыла поставить его на тормоз, машина съехала к обрыву и свалилась вниз, в мусорную кучу, и разбилась вдребезги. Я потом несколько дней подряд плакала. «И ты это по голосу понял?» «Ага, Бьюик Роудмастер 54-го, я тебя понимаю». Она склонила голову на бок, потом к другому плечу, словно рассматривая меня с разных сторон, как будто я какой-то дурацкий кубик Рубика. «Машина и красота», — проговорила она вроде как про себя. «Знаешь, мне сегодня ночью приснилась книжка, которую я читала давным-давно. Наверное, я ее вспомнила из-за этих обломков в Хукене. Она называется «Автокатастрофа», а написал ее Джеймс Грэм Баллард. В ней рассказывается о людях, у которых автокатастрофы возбуждают сексуальное желание. Обломки, травмы, чужие травмы и собственные. По ней кино сняли, ты, наверное, его видел? Я задумался. «Дэвид Кроненберг», — подсказала она. Я покачал головой. Она помолчала. Точно уже пожалела. Ну да, заговорила о чем-то таком, что вряд ли заинтересует мужика с заправки. «Я много книг прочел», — сказал я, чтобы ее выручить, но эту не читал. «Ясно», — откликнулась она. «В книге рассказывается про опасный поворот на улице Малхолланд-Драйв. Ночью машины на нем падают с обрыва. Вытаскивать обломки из пропасти дорого, поэтому внизу со временем появляется настоящее кладбище автомобилей, и с каждым годом их гора растет. Настанет время, и пропасть будет заполнена машинами, а значит, новым падать будет некуда, и они спасутся». Я медленно кивнул. «Их спасут обломки», — сказал я. «Наверное, надо мне ее тоже прочитать или кино посмотреть». «Мне кино больше нравится», — сказала она. «Книга написана от первого лица, и поэтому она немного однобокая, субъективная, и...» Она умолкла. «Как по-норвежски будет intrusive?» «Прости, это надо Карла спросить». Он уехал на встречу с Ю Осом. Я посмотрел на стол. Чертежи все еще лежали на нем, и лэптоп Карл тоже не забрал. Возможно, считал, что у него больше шансов убедить Оса в том, что деревне во что бы то ни стало нужен спа-отель, если не станет сразу показывать целую кучу материалов. «Назойливый?» — предположил я. «Спасибо», — поблагодарила она. «Кино не такое назойливое. Обычно камера объективнее написанных слов, а Кроненбергу удалось схватить суть». «И в чем же она?» В живом глазу загорелась искра, и теперь, когда она поняла, что мне по-настоящему интересно, голос ее оживился. «В уродстве прячется красота», — ответила она. «Частично разрушенная греческая скульптура особенно красива, потому что по оставшимся неиспорченным фрагментам мы видим, насколько красивой она могла быть, должна была быть, была когда-то. И мы додумываем красоту, с которой действительность никогда не смогла бы соперничать». Она уперлась ладонями в стойку, словно собираясь запрыгнуть на нее и усесться, как тогда на вечеринке. «Маленькая танцовщица». «Вашу мать!» «Интересно», — сказал я, — «но надо бы мне еще поспать». Огонек у нее в глазу потух, словно лампочка индикатора. «А кофе твой как же?» В ее голосе я явно услышал разочарование. Ведь она вроде как нашла с кем поболтать. На Барбадосе-то они, небось, постоянно друг с дружкой треплются. «Чувствую, мне бы надо еще пару часов отоспаться». Я выключил кофеварку и убрал оттуда кофейник. «Разумеется», — согласилась она и убрала руки со стойки. Я пролежал в кровати с полчаса, пытался уснуть, пытался ни о чем не думать, слышал, как внизу стучат по клавиатуре и шуршат бумагой. Нет, ничего не выйдет. И я повторил все, что уже делал. Встал, оделся и сбежал по лестнице. Пока дверь еще не успела захлопнуться, крикнул «Пока!». Думаю, со стороны казалось, будто я от чего-то сбегаю.